Откуда-то много слез щедро катилось по ее лицу. «Что ж мы ребятам скажем? Значит, мы ребят обманули?» Кажется, никогда он ее и не видел плачущей. Директор сел в свое кресло и бессмысленно смотрел в стол перед собой. Весь лоб его сложился в одни морщинки, мелкие и все горизонтальные. Бухгалтер, старая, сухенькая женщина с узлом жидких волос на затылке, стояла тут же с чековой книжкой в руках. Она все слышала и поняла. Она бы ушла сейчас и не надоедала, но она только что звонила в банк, и ей ответили, что можно приехать получить. Чек уже был выписан, проставлена сумма, дата. И она все-таки подошла, положила перед директором длинную книжку с голубыми полосками и придерживала ее рукой. Федор Михеевич омакнул перо, браслетом пальцев левой руки охватил кисть правой и поднес уже расписаться. Но даже сцепленные руки его плясали. Он попробовал расписаться до бумажки. Перо начало писать непохожее что-то, потом ковырнуло бумагу и брызнуло. Федор Михеевич поднял глаза на бухгалтера и улыбнулся. Бухгалтер закусила губы, взяла чековую книжку и вышла поспешно. Глава третья. Все это так сразу обвалилось на директора, комиссия прошла так победно и быстро, что он при ней не доискался нужных слов и по уходу ее не мог сообразить нужного порядка действий. Он позвонил в совнархоз, в отдел учебных заведений. Там только все и услышали от него, возмутились и обещали выяснить. Это могло бы его подбодрить, но не подбодрило. Комиссия-то приезжала неспроста. Федору Михеевичу было так стыдно сейчас. Стыдно перед студентами, перед преподавателями, перед всеми, кого он призывал строить, уверенно обещая им переезд. И было у него так разрушено сейчас все, что он месяцами и даже годами со своими помощниками обсуждал над планом здания, что ему легче теперь было бы, кажется, сменить свою собственную квартиру на худшую, только б новое здание отдали техникуму. В голове у него затмилось, и чего-то он никак не мог сообразить. Никому ничего не сказав и на голову ничего не надев, он вышел наружу, чтобы прояснилось. А выйдя, пошел к переезду, не замечая этого сам, все перетеребливая в уме те десятки жизненных важностей, которые терял техникум вместе с новым зданием. Перед ним опустился шлагбаум. Федор Михеевич остановился, хотя мог поднырнуть. Издали показался длинный товарный поезд. Он подкатил и с грохотом пронесся под уклон. Ничего этого Федор Михеевич не заметил сознательно. Шлагбаум подняли, он пошел дальше. Когда он ясно понял, где он, это было уже во дворе нового здания. Ноги сами принесли его сюда. Парадный ход, полностью отделанный и отзеркаленный, был заперт. Федор Михеевич шел со двора, уже распланированного, очищенного и приведенного в порядок студентами. Двор был велик. На нем предполагали развернуть хорошую физкультурную площадку. Во дворе стоял грузовик строителей, и сантехники с шумом бросали в него какие-то кронштейны, трубы, еще что-то. Но Федор Михеевич не придал значения. Он вошел внутрь и с удовольствием гулко шел по каменным плиткам просторного вестибюля с двумя гардеробными по бокам на 1000 мест. Поворотные треугольники из алюминиевых труб с крючками и рожками для шапок сверкали там. И как будто от этого блеска просветилось директору то простое, чего он до сих пор не подумал, потому что думал все время за технику, а не за нового хозяина. Да что же будет этот институт делать с таким зданием? Вот эти раздевалки, например, надо сломать, потому что в институте не будет и 100 человек. А физкультурный зал с огромной шведской стенкой, вделанными кольцами, турником, решетками и сетками на окнах. Это все теперь срывать и выворачивать? А мастерские с бетонными основаниями по числу учебных станков? А вся система электропроводки? А вся планировка здания по аудиториям? Доски, большая аудитория амфитеатром, актовый зал? А? А между тем мимо него прошли маляры, прошли 2 плотника с инструментом, и все к выходу. — слушайте, — опомнился директор, — товарищи! Те уходили. — Братцы! — те обернулись. — Куда это вы? Время рабочее. — Все, директор, — весело сказал младший из плотников, а старший мрачно пошел своей дорогой. — Закуривай! — Мы уходим. — Да куда уходите? — Снимают. Начальство приказало. — Как снимают? — Ну, как снимают, не знаешь? На другой объект. Чтоб сегодня же одномашку там приступить. И еще прежде, замечав, что седенький директор этот мужик не гордый, плотник вернулся и похлопал его по руке. — Закурить-то дай, директор. Федор Михеевич протянул ему помятую пачку. — Да где же начальник стройучастка? — Уехал уже. Самый первый. — А что сказал? — Сказал, кончай, это уже не наше. Другая власть забирает. — Ну а доделывать кто? — рассердился Федор Михеевич. — Чего скалишься-то? Сколько тут доделать осталось, а? Он когда осупил брови, у него лицо выходило сердитое. — Фух! Уже дымя и догоняя товарищей, крикнул плотник. — Не знаешь, как делается? Сактируют, передадут под копирочку. Все в порядке, приветик. Федор Михеевич проводил взглядом веселого плотника в измазанной спецовке. Убегал, сверкая подковками, тот самый совнархоз, который пришел на это злополучное 3 года в фундаменте застывшее здание и поднял его, обвершил и озеркалил. Совнархоз убегал, но мысль о переделках, о неисчислимых и совершенно нелепых переделках в этом здании вернула директору силу сопротивления. Он понял, что правда на его стороне. Он тоже почти побежал, также стуча по гулкому полу вестибюля. Комната, где был действующий телефон, оказалась заперта. Федор Михеевич поспешил наружу. Крепчающий ветер взметывал и пошвыривал песком. Грузовик со строителями уже выходил из ворот. Сторож был за воротами. Но директор не стал теперь возвращаться, а нащупал 15 копеек и пошел к автомату. Он позвонил секретарю горкома Грачкову. Секретарша ответила, что у Грачкова совещание. Он назвался, попросил узнать, примет ли его секретарь горкома и когда. Ответ был через час. Федор Михеевич пошел опять пешком. Идя и сидя потом перед кабинетом Грачкова, он в памяти перебирал все этажи и все аудитории нового здания. И, казалось ему, не находил такого места, где б институту не пришлось или ломать стенку, или ставить новую. И в записной книжке он стал прикидывать, во что это обойдется. Иван Капитонович Грачков был для Федора Михеевича не просто секретарь горкома, но еще и фронтовой приятель. Они воевали в одном полку, правда, недолго вместе. Федор Михеевич был начальником связи полка. Грачков прибыл из госпиталя уже позже и заменил убитого командира батальона. Они распознались тогда, что земляки, и виделись, и по телефону иногда калякали, когда тихо бывало ночью, вспоминали свои места. Тут убило командира роты в батальоне Грачкова. Как всегда, в полку штабными командирами затыкали все пробоины, и Федора Михеевича послали командиром роты временно. Это временно обернулось двумя сутками. Через двое суток его ранило, а из госпиталя он уже в ту дивизию не попал. Сейчас он сидел и вспомнил, что как-то все неприятности у него всегда сходятся на последние дни августа. Это ранение в 42-м году в батальоне Грачкова было 29 августа, то есть вчера. А в 44-м году его ранило 30 августа, как раз сегодня. Из кабинета стали выходить, и Федора Михеевича позвали. Беда случилась. Иван Капитонович, глухо, с захрипом, прямо с порога предупредил директор. Беда. Он сел на стул. Грачиков велел повыносить из кабинета все эти кресла, в которых люди утопали и еле поднимались подбородком до стола, и стал рассказывать. Грачиков склонил голову об руку, щекою на ладонь, и слушал. Лицо Ивана Капитоновича природа вырубила грубовато. Губы ему оставила толстые, нос широкий, уши большие. Но хотя волосы у него были черные, и чуб стоял как-то наискось, придавая ему грозность, все вместе лицо его было такое выразительно русское, что невозможно было переодеть его ни в какой чужестранный костюм или мундир, чтоб его тотчас же не признали за русака. — Ну, скажи, Иван Капитоныч, — волновался директор, — ну разве это не глупо? Я уж не говорю для техникума, но с государственной точки зрения разве не глупо? — Глупо. — уверенно приговорил Грачиков, не меняя телоположения. — Слушай, во что обойдутся переделки? Вот я прикинул на бумажке. Все здание стоит 4 миллиона, так? А переделок, если не на 2 миллиона, так на 1,5. Вот смотри. И из записной книжки он вычитывал название работы, сколько это может стоить. Он все больше чувствовал свою неопровержимую правоту. Грачиков же неподвижно, спокойно слушал и думал. Он как-то говорил Федору Михеевичу, что едва ли не главное освобождение от проклятой войны ощутил в том, что с него была снята обязанность принимать решения единоличные и мгновенные, а правильные или неправильные разберемся на том свете. Грачиков очень любил решать дела не спехом, а толком, самому подумать и людей послушать. И не по нутру ему было кончать разговоры и совещания приказами. Он старался собеседников убедить до конца, чтобы те сказали «да, это верно», или его убедили бы, что неверно. И как бы упорно ему не возражали, он не терял выдержанного приветливого образа разговора. Все это отнимало, конечно, время. Первый секретарь обкома Кнорозов быстро заметил за ним эту слабость и в своей неоспоримой лаконичной манере швырнул ему как-то: «Размазня ты, а не работник. Не советский у тебя стиль». Но Грачиков обопнулся на своем. Почему наоборот? «Я советно работаю, с народом я советуюсь». Секретарем горкома Грачиков стал с последней городской конференции после больших и разнообразных успехов того завода, где он был секретарем парткома. «А про тот институт научно-исследовательский ты слышал что-нибудь, Иван Капитонович? Откуда он взялся?» «Слышал». Грачиков все так же держал и голову, и руку. Говорили о нем еще весной, потом затянулось. Да, — посетовал директор техникума, — принял бы Хабалыгин здание, въехали б мы числа 20 августа, и уж нас не ущипнешь. Помолчали. В молчании этом Федор Михеевич почувствовал, как из-под ног его и от рук уходит та твердь, за которую он только что держался. 1,5 миллиона переделок не сотрясли кабинет. Грачиков не схватил двумя руками две телефонные трубки, не вскочил, не побежал никуда. «А что, очень важный институт, да?» — осевшим голосом спросил Федор Михеевич. Грачиков вздохнул. «Раз почтовый ящик, уж тут не спрашивай». «Все у нас важное», — вздохнул и директор. «Иван Капитонович, но что же делать? Ведь они постановление правительства возьмут тогда кончено. Ведь тут 2 дня каких-нибудь, тут срок». Грачиков думал. Федор Михеевич еще довернулся в его сторону, так что коленями уперся в письменный стол, налег на стол и обеими руками подпер голову. «Слушай, а что, если прямо в совет министров телеграмку отстукать? Сейчас как раз такое время, связь школы с жизнью, от моего имени я не боюсь». Грачиков посмотрел на него с минуту очень внимательно, и вдруг сдрогнула с лица его вся грозность и обернулась сочувственной улыбкой. Грачиков заговорил, как любил, чуть певуче, фразами длинными, законченными, с каким-то хлебосольным оттенком. — Федор Михеевич, душа ты моя!